Стивен Кинг. Ящик. Декстер Стэнли был испуган. Не просто испуган. Он чувствовал себя так, словно ось, которая привязывает нас к состоянию под названием «здравый ум», испытывала большую нагрузку, чем когда-либо. Останавливаясь перед домом Генри Нортропа на Норд-Кампус-Авеню этой августовской ночью, он понимал, что точно сойдет с ума, если не поговорит с кем-нибудь. Кроме Генри Нортропа поговорить было не с кем. Декс Стэнли возглавлял кафедру зоологии и мог бы стать ректором университета, если бы лучше разбирался в академической политике. Его жена умерла 20 лет назад, и детей у них не было. Все, что осталось от его семьи, находилось на западе Скалистых гор. Заводить друзей он не умел. Нортроп являлся исключением. В некотором роде они были похожи. Оба разочаровались в, как правило, бессмысленной и всегда грязной игре в университетскую политику. 3 года назад Нортроп баллотировался на вакантную должность председателя английского отдела. Он проиграл, и одной из причин, несомненно, была его жена, несносная неприятная женщина. На немногих вечеринках с коктейлями, где Декс присутствовал и где смешивалось английское и зоологическое братье, постоянно напоминала себе ее резкий, как рев осла, голос, обращающийся к очередной преподавательской жене.
«Зовите меня Билли, дорогая! Все так делают!»
Декс, спотыкаясь, прошел через лужайку к двери Нортропа. Был четверг, а его неприятная супруга посещала 2 занятия в четверг вечером. Следовательно, это был шахматный вечер Декса и Генри. Они вместе играли в шахматы последние 8 лет. Декс позвонил в колокольчик, прислонившись к двери. Наконец она отворилась, и на пороге возник Нортроп.
«Декс», — вымолвил он, — «я не ждал тебя до...»
Декс перебил его, не слушая.
«Вилма», — сказал он, — «она здесь?»
«Нет, она уехала 15 минут назад. Я как раз готовлю себе что-нибудь поесть. Декс, ты выглядишь ужасно».
Они вошли в ярко освещенный холл. На свету лицо Декса поражало мертвенной бледностью, морщины казались подчеркнуто глубокими и темными, как расщелины в земле. Дексу был 61 год, но этой жаркой августовской ночью он выглядел на все 90.
«Неудивительно!»
— Декс вытер рот тыльной стороной ладони.
«Хорошо, в чем же дело?»
«Боюсь, я схожу с ума, Генри, или уже сошел?»
«Не хочешь съесть что-нибудь?» «Вилма оставила холодную ветчину».
«Я бы лучше выпил. Чего-нибудь покрепче».
«Хорошо».
2 человека мертвы, Генри», — сказал Декс отрывисто.
«И меня могут обвинить. Да, наверняка. Но это не я. Это ящик. Я даже не знаю, что там».
Он нервно рассмеялся.
«Мертвы?»
— переспросил Нортроп.
«Что произошло, Декс?»
«Уборщик. Не знаю, как его зовут. И Гаррисон. Он случайно оказался там, на пути этого... что бы это ни было».
Некоторое время Генри изучал лицо Декса. Затем произнес:
«Я принесу нам выпить».
Он вышел. Декс пробрел по гостиной, мимо низкого столика, где уже стояла шахматная доска. Выглянул в изящное закругленное окно. Эта штука в его мозгу, ось или что-то там еще, уже не была в такой опасности. Спасибо Богу за Генри. Нортроп вернулся с 2 стаканчиками, наполненными льдом. «Лед из автоматического льдогенератора», — подумал Стэнли бессвязно. «Вилма, зовите меня просто Билли», — Нортроп настаивала на всех современных удобствах. А если Вилма на чем-то настаивала, то с настоящей свирепостью. Нортроп наполнил 2 стакана Катти Сарком. 1 он передал Стэнли, который пролил скотч на пальцы, попав на небольшой порез, заработанный в лаборатории 2 дня назад. Он и не осознавал до этого, что его руки трясутся. Стэнли опустошил 0,5 стакана, и скотч громыхнул у него в желудке, сперва обжигающий, затем распространяющий устойчивое тепло.
«Сядь, парень», —
— сказал Нортроп. Декс сел и снова выпил. Стало существенно лучше. Он взглянул на Нортропа, спокойно смотрящего поверх своих очков. Декс перевел взгляд за окно, на кровожадный диск Луны, висящий над линией горизонта, над университетом, которому полагалось быть оплотом рациональности, мозгом государства. Как можно было соотнести это с сущностью ящика, с теми криками, с кровью?
«Люди мертвы?» — спросил Нортроп наконец. «Ты уверен, что они мертвы?»
«Да, тел уже нет. По крайней мере, я так думаю. Даже костей, зубов, но кровь... Кровь, ты знаешь...»
«Нет, я ничего не знаю. Ты должен начать сначала».
Стэнли налил еще и отставил стакан в сторону.
«Да, конечно», —
сказал он.
«Да, это начинается там же, где и заканчивается. С ящика. Уборщик нашел ящик».
Декстер Стэнли приехал в Амберсон-Холл, иногда называемый «старым зоологическим зданием», в 3 часа дня. Это был ослепительно жаркий день, и кампус выглядел вялым и безжизненным, несмотря на вращающиеся разбрызгиватели перед студенческими корпусами и старым фронтовым общежитием. Старое фронтовое появилось еще в начале века, но Амберсон-Холл был куда старше. Он был одним из старейших строений университетского кампуса, отметившего свое 300-летие 2 года назад. Это было высокое кирпичное здание, сплошь обвитое плющом, казалось, выскакивающим из земли, как цепкие зеленые руки. Его узкие окна больше походили на бойницы, и Амберсон как будто смотрел, нахмурившись, на более новые постройки с их стеклянными стенами и изогнутыми неортодоксальными формами. Новое зоологическое здание, Каттер-Холл, было закончено 8 месяцев назад, и процесс перехода, похоже, растягивался еще на 18. Никто точно не знал, что затем произойдет с Амберсоном. Если вопрос о строительстве нового гимнастического зала решится положительно, Амберсон, видимо, будет снесен. Он остановился на минуту, наблюдая за 2 юношами, бросающими фрисби взад и вперед. Между ними бегала собака, угрюмо преследуя вертящийся диск. Внезапно собачонка остановилась и шлепнулась на землю в тени тополя. Вольво со стикером «Долой ядерное оружие» на заднем крыле медленно проехала мимо, направляясь к высшему кругу. Больше ничего не двигалось. Неделю назад закончился последний летний курс, и кампус лежал опустевший и тихий, мертвый металл на наковальне лета. Дексу надо было забрать некоторые бумаги, часть бесконечного процесса переезда из Амберсона в Каттер. Старое здание казалось нереально пустым. Звук его шагов отдавался эхом, как во сне, когда он шел мимо закрытых дверей с матовыми стеклянными панелями, мимо досок объявлений с их пожелтевшими записками, к своему офису в конце коридора на 1-м этаже. В воздухе висел насыщенный запах свежей краски. Он был почти у своей двери, звеня в кармане ключами, когда уборщик выскочил из аудитории 6 большого лекционного зала, испугав его. Он хмыкнул, затем улыбнулся слегка пристыженно, как человек, застигнутый врасплох. «Ты поймал меня на этот раз», — сказал он уборщику. Уборщик улыбнулся, крутя гигантское кольцо для ключей, прикрепленное к его поясу. «Простите, профессор Стэнли, я надеялся, что это вы. Чарли сказал, что вы будете здесь сегодня днем».
«Чарли Гаррисон еще здесь?»
Декс нахмурился. Гаррисон был аспирантом, пишущим сложную и, возможно, очень важную диссертацию о негативном воздействии факторов окружающей среды при долгосрочной миграции животных. Эта работа могла оказать сильное влияние на сельскохозяйственную практику и борьбу с вредителями. Но Гаррисон проводил почти 50 часов в неделю в гигантской и устаревшей подвальной лаборатории. Новый лабораторный комплекс в Каттере значительно больше подходил для этих целей, но новые лаборатории будут оборудованы полностью только через 2-4 месяца, в лучшем случае.
«Думаю, он пошел в клуб за гамбургером», — сказал уборщик. «Это я посоветовал ему передохнуть и съесть что-нибудь. Он здесь с 9 утра». Я сказал, ему стоило поесть. Человек не может жить одной любовью». Уборщик улыбнулся немного неуверенно, и Декс улыбнулся в ответ. Уборщик был прав. Гаррисон целиком отдавался любимому делу. Декс видел слишком много студенческих эскадронов, просто марширующих мимо, получая свои отметки, чтобы ценить это, и время от времени беспокоиться о здоровье и благополучии Чарли Гаррисона.
«Я сказал бы ему, если бы он не был так занят», — сказал уборщик, опять демонстрируя свою нерешительную улыбку. «И еще я, хотел показать это вам».
«Что показать?» — спросил Декс, испытывая легкое нетерпение. Это был вечер шахмат с Генри, он хотел разобраться со всеми делами и еще оставить время для неторопливой трапезы в Хэнкок-хаус.
«Ну, может, это пустяк», — сказал уборщик. «Но, это здание такое старое, и мы постоянно откапываем что-нибудь, вы же знаете».
Декс знал. Это как выезжать из дома, в котором жили поколения. Холли, хорошенькая молодая ассистентка профессора, работающая здесь третий год, нашла полдюжины медных зажимов с маленькими медными шариками на концах. Она понятия не имела, что это были за зажимы, походившие на подпружиненные вилочки. Декс мог рассказать ей. Вскоре после гражданской войны эти зажимы использовались, чтобы поддерживать головы белых мышей, оперируемых без анестезии. У юной Холли с ее образованием Беркли и ярким водопадом золотых волос это явно вызвало отвращение.
«Никаких противников вивисекции в те дни не было», — сказал ей Декс весело. «В здешних краях, по крайней мере».
Холли отреагировала бессмысленным взглядом, вероятно, скрывающим отвращение или даже ненависть. Декс снова в это вляпался. У него определенно был талант к таким вещам. Они нашли 60 коробок американского зоолога в погребе, и чердак представлял собой лабиринты старого оборудования и рассыпающихся бумаг. Некоторое снаряжение никто, даже Декстер Стэнли, не мог идентифицировать. В чулане со старыми клетками в задней части здания профессор Винни обнаружил сложный экспонат с изысканными стеклянными панелями. Теперь он был выставлен в Музее естествознания в Вашингтоне. Но находки стали иссякать этим летом, и Декс думал, Амберсон Холл выдал последние свои секреты.
«Что ты нашел?» — спросил Декс уборщика. «Ящик. Он был запрятан под лестницей в подвал. Я не открывал его. Он все равно заколочен».
Декс не верил, что что-то очень интересное могло долго оставаться незамеченным, просто засунутое под лестницу. Десятки тысяч людей каждую неделю поднимались и спускались по ней в течение учебного года. Скорее всего, ящик уборщика набит факультетскими записями 25-летней давности. Или еще более прозаично — коробка с географическими картами.
«Думаю, вряд ли». «Это настоящий ящик!» — горячо перебил уборщик. «Я имею в виду, мой отец был плотником, и ящик построен так, как он строил их в 20-е». А он научился у своего отца.
Я действительно сомневаюсь.
И еще, на нем было около 4 дюймов пыли. Я стер часть, и там дата. 1834.